Здравствуйте, дорогие друзья! Православный радиоканал «Воскресенье» продолжает свой эфир. И сейчас пришло время для нашей постоянной рубрики «Что вы помнили». Как всегда, у нас в студии почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. Здравствуйте, Алексей Александрович!
Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Полина Борисовна, приветствую вас! С праздниками.
Да, с прошедшими праздниками вас. Мы с вами первый раз встречаемся в этом 2017 году, и я думаю, что это вот такая добрая традиция будет продолжена наших с вами передач, нашего цикла и в этом году. И сегодня у вас письма, потому что как-то так передач, посвященных письмам, давненько не было у нас, подкопилось, видимо.
Ну, письма-то всегда есть, просто я иногда развернутую давал тему, основанную всегда на письмах. А тут решил, что все-таки надо будет как-то, ну, дать побольше писем. Ну и, в частности, как раз связано с тем, что тут и Новый год, и Рождество Христово, и по-народному еще Старый Новый год. Тут много, так сказать, этих хороших дней. Ну вот я хотел бы начать с чего. Получил короткое письмо, оно, так сказать, в переводе. Из Германии, в данном случае из Дрездена. Дорогие наши друзья, ну тут сразу перевод я даю. Дорогие наши друзья, наступил новый 2017 год. У нас в Дрездене светило солнце. Может быть, оно хотело нам дать хороший светлый сигнал на будущее? Несмотря на то, что в мире сейчас сложная обстановка, мы хотим, чтобы наши дружеские связи продолжались и дальше. Мы благодарны за то, что вместе с вами проложили тропу примирения между нашими народами и передаем эстафету дружбы будущим поколениям. Желаю вам крепкого здоровья и успехов в наших общих благородных делах. Мы всегда с радостью вспоминаем о наших встречах. Большое вам спасибо! С уважением, председатель общества Ханнелора Дандерс, ну а общество это Гезельшафт Цюр Хильфе Фюр Кригес Ветеранен ин Русланд, то есть это в переводе общество помощи для жертв войны и ветеранов войны в России. Это общество давнишнее, у нас связи с ними уже более, ну где-то лет 18, нет, 20 лет уже так. С ними связь такая. Так что вот такое. Спасибо им. Я передам, конечно, что мы это дело поздравили с таким вот поздравлением по радио наших коллег, наших, так сказать, единомышленников. Это одно. Второе. Пришли письма. Пусть они не длинные, но, тем не менее, довольно-таки важно. Екатеринбург, радиопередача, они почему-то называют «Без вести пропавшие», но неважно. Здравствуйте, Алексей Александрович, Полина Борисовна, с наступающим новым 2017 годом, с Рождеством Христовым, здоровья вам и успехов в вашем нелегком, тяжелом труде. Спасибо вам за всех отысканных, необеславленных воинов. Мы вместе с вами переживаем за всех, кто не вернулся. Вам благодарны люди всей вашей передачи от меня. Большой привет и добрые пожелания. Будьте все здоровы и счастливы. С любовью и благодарностью ко всем. Клара Петровна Таланцева из города Кушва, 82 года. Вот пришел ответ. Из Вологодской области, там у нас была переписка, я там просил, вот, от Галины Николаевны Сидоровой. Здравствуйте, уважаемый Алексей Александрович, Полина Борисовна, получила от вас письмо. Очень благодарна, что вы занимаетесь таким благим делом и помогаете нам. Я как раз ее просил узнать, откуда знает она про нас-то. Вот, и она пишет, я вас нашла через радиопередачу. Воскресенье. Решил вам написать, что было не зря. Мой отец, Кононов Николай Иванович, и она там уточняет эти данные, о которых я уже как-то по радио говорил, по-моему, месяца полтора или два назад. Вот. там хотел ее уточнить, чтобы знать, о нем ли речь или нет. В конце концов, вот она в этом письме пишет, что да, это ее мама как раз, Фелициата Александровна, это, значит, не кто-то, не там, потому что много было фамилий, я просил их уточнить, кому это отношение имеет. Если, положим, точно будет названо вот имя Кононов Марфа Дмитриевна, или там вот жена Кононова Фелициата Андреевна, то, значит, речь вот о них. Ну, вот я туда эти данные переслал, и она подтверждает, что это ее мама, то есть, и, стало быть, ее отец, о нем речь. Ну, это приятно и для меня тоже. Ну, пишет там, она работала в колхозе 40 лет, пенсия такая-то, там, ветеран труда 750 рублей. Ну, а как детям войны помощи не было и нет. То есть, я ее писал, просил узнать, значит, в Вологодской области, вроде бы по слухам, которые до нас заходили, что там есть материальная помощь для детей войны. Вот. Она пишет, ну, а как детям войны помощи не было, так и нет. Вот, хотя все еще жду хотя бы подарочек на 9 мая. Додумались бы дать. Наверное, не дождусь. До слез обидно, что даже не вспоминают. Пишет, когда она родилась. Ну и пишет, прибавки к пенсии, это я ее просил уточнить, но для нас это важно, для жителей Екатеринбурга, чтобы знать, как в других регионах-то. Прибавки к пенсии нет, и льгот никаких тоже. Про организации, подобные вашей, не знаю, не слышала. Никакой поддержки от Кувшинникова я не испытываю. Ну, Кувшинников-то губернатор Вологодской области. Я очень благодарна вам за помощь. Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы. Поздравляю вас с Новым годом, с Рождеством. Ну, это вот она, канун, как раз написала это дело. Храни вас Господь. Хотелось бы особо отметить сейчас, вот буквально 11-го, то есть завтра утром, будет юбилей, хороший юбилей у нашего большого активиста. Это Нина Павловна Ерофеева. Ее очень-очень многие знают не только в Екатеринбурге, не только в области, поскольку она тележурналист, режиссер, автор десятков документальных фильмов о судьбе, в данном случае, Николая Ивановича Кузнецова, ну, разведчик, известный во всем, ну, в России, в Советском Союзе. Она сотрудница областного совета ветеранов войны и труда, автор циклов телевизионных передач, в данном случае и передачи «Ищите без вести пропавших», это о солдатах Великой Отечественной войны. Это та передача, которую мы с ней начинали эту работу в 90-х годах еще. И тогда выпустили 6 документальных фильмов на СГРТК, на Свердловской государственной телерадиокомпании в то время. Вот. Так что много там еще других можно было сказать, что она является заместителем председателя Совета ветеранов Союза журналистов России, ну, до сих пор активно действует. Лауреат премии областной организации Союза журналистов, вот, заслуженный работник культуры. Ну, а о чем речь? Она, значит, в данном случае мы, как в свое время, уже 20 лет назад, когда познакомились, она вышла на нас, мы вышли на нее, это такое вот было, когда сделали эти документальные фильмы. У нее отец погиб, Ерофеев Павел Фадеевич. Ну и довольно-таки важно, что там эти данные, значит, и я передавал в свое время, и она потом искала. Тут любопытные моменты есть. Но в данном случае, что потеря, конечно, большая была. Вот я смотрю на его фотографии, они очень даже внешне похожи, дочь и отец. Вот Ерофеев Павел Андреевич, Фадеевич, извините, родился 9 марта 1901 года в деревне Гончарова Смоленской губернии. Окончил Ленинградский институт Центра Союза, экономистом был на гражданке. Ну и, значит, с 1934 года был связан с армией, был капитаном и погиб. Он погиб 23 января 1944 года в деревне Петушки Невельского района Калининской области. Ну и перезахоронен там, прочее. Вот насчет перезахоронения, это, конечно, по-своему интересно для нас. С первых дней на фронте много-много, так сказать, пришлось ему хлебнуть этого дела. В 44-м году погиб, а ни одной награды. Но это вот типично для нашего, так сказать, того строя, который вот так вот обращался с солдатами, которые за гибель, как правило, не давали, как правило. Были малые исключения, но это, как правило, нет. Ну вот я нашел, что он служил 51-й гвардейской стрелковой дивизии. Если правильно ее называть, то это 51-я гвардейская стрелковая орденов Ленина, Красного Знамени, дивизии имени товарища Ворошилова. Вот так оно называлось. Там он служил в 156-м гвардейском стрелковом полку. Первоначально был захоронен в деревне Петушки, могила 24-я. Вот, это на дивизионном кладбище 11-м, то есть там было много такого вот. Что еще важно сказать? Его вдова, мать, так сказать, Нины Павловны, Трошина Валентина Константиновна. А тут сразу, наверное, многие радиослушатели обратят внимание, что Трошина был такой известнейший в Союзе, громадным авторитетом обладал. Значит, певец известный, артист Трошин Владимир Константинович. Он сам вот из Свердловска родом, так сказать, потом Москва, все такое. Но, если так сказать, напомнить радиослушателям, он как раз был первым исполнителем, и памятные для всех это подмосковные вечера, помните, наверное, «Березы» песня, «Одинокая гармонь», «Тишина», «Морзянка». Ну, песни сразу вот я так перечисляю, вспоминаю эти. Все их не перечислишь, там не одна сотня песен у него, песен. «Люди в белых халатах», это о медицинских работниках. В общем, очень интересно. Жили они тогда на улице Сака и Ванцетти в 88-м доме. Вернее, не 88-й, а 48-й дом. Но интересно, что в одно время с ним погиб и земляк, тоже лейтенант. Вот, из Свердловска, Сака Ванцетти, 88, квартира 4. Как я понимаю, они наверняка друг друга поддерживали. Зеленский Дмитрий Петрович, вот, он чуть помладше, чем сам Владимир Трошин. Но вот такое. Ну, а насчет братской могилы, тоже вот любопытно. Что-то вот у нас в стране много вот такого происходило. Всякий раз надо было деребить, переносить что-то такое, закрывать, короче говоря, если прямо так говорить, закрывать многие захоронения, ну, якобы на бумаге переносить. Ну, и в частности, вот тут и она об этом деле вспоминает, что отец вроде бы как Аввалушкова. Теперь я посмотрел эти документы, а в это Аввалушкова из 70 примерно населенных пунктов якобы перенесены останки воинов. Почему якобы? Потому что площадь под это захоронение, если даже считать, что вот там, где установлены, без единого холмика, ни одной могилы там нету, на фотографии я это видел, вот, только стоят вот эти пилончики, где-то 30, наверное, пилонов, на них вот имена. 2570 имен. И приходится на одного солдата площадь где-то в размер ладошки, то есть 17 сантиметров на 17 сантиметров. На такую площадку даже череп, извините, не поместить. Уж не говоря там о других берцовых и прочих костей. Ну, вот такое условное перенесение, якобы, такое вот дело. Тем не менее, память, конечно, сохраняется в семье, и это вот я хотел бы что сказать, чтобы хранилась хорошая память об отце Ерофееве Павле Фадеевиче у Нины Павловны Ерофеевой. И громадная благодарность наша за то, что она с пониманием отнеслась, и сделали мы немало этих вот документальных фильмов, которые в то время многократно повторялись на Свердловском областном телевидении, и они были показаны и по российскому телевидению в то время. Доброго вам здоровья, Нина Павловна, и давайте вместе продолжать нашу нелегкую, трудную и, может, не всегда благодарную работу. Еще письмо, письмо мне назовешь, это воспоминание, пишет Леонид Ростиславович Владимиров. Воспоминания, он так и назвал, не витиевато просто. О войне 41-45 года и о моем отце Владимирове Ростиславе Захаровиче, погибшем на этой войне. Ну и дальше пишет. Тут очень, на мой взгляд, интересно, поскольку где-то что-то пересекалось, и у меня, в частности, с Леонидом Ростиславовичем пересекалось это дело по работе, по другим делам. Вот он пишет. Отец родился в 1910 году в семье школьных учителей. Работал преподавателем в Уральском институте цветной металлургии, который потом превратился в одну из кафедр УИИ, это Уральский индустриальный институт. Но потом этот УИИ переименовали в УПИ. Ну, УПИ наверняка для многих известно, Уральский политехнический институт. В 1934 году призван в качестве курсанта в артиллерийский полк, расположенный в поселке Красные казармы в Перми. Там мы и проживали вначале. Так, потом, после этого отца вновь использовали как преподавателя. Теперь он обучал не технологии производства металлов, а стрельбе из пушек на курсах выстрел. Ну, я тут могу отступить. Я бывал под Клином, вот эти вот московские курсы офицерские, выстрел. Помню, музей там блестящий и прочее. Ну, вот он, а там, оказывается, преподавал. Еще до войны он сделал свой учебник и пишет дальше Леонид Ростиславович, что первой книгой, которую я самостоятельно пацаном прочитал без помощи взрослых, был отцовский учебник артиллерии, артиллерийской стрельбы. В 40-м году отец снова превратился в преподавателя. И из преподавателя уже стал курсантом факультета вооружения артиллерийской академии в Москве. Предполагал, что по окончании академии вернуться к своей первой гражданской профессии где-нибудь на военном заводе инженером-металлургом или что-то такое. Но началась война. Мы стали получать письма, но не из Москвы, а уже из фронта. В одном из писем написал, что был ранен, но не покинул своего боевого поста, так как ранение было легкое. Моя мать, Мария Григорьевна, тоже рисковала жизнью. Она определяла содержание золота в рудах, растворяла золото в очень сильном цианистом яде. Золото шло в Америку в уплату за ленд-лиз, пишет он. Ну, не только так, и не полная тут оплата, тут немножко многие путают в это время. Это уж я свои комментарии. Там другая была ситуация, надо просто отдельно передачу по ленд-лизу сделать. Вот, мы в детском саду устроили для раненых спектакль. Каждый изображал какого-нибудь воина. Я разведчика, крался бесшумными шагами между бутафорскими деревьями. Вот, население Свердловска быстро увеличивалось за счет эвакуированных из областей. И, значит, еды не хватало, помню. Нас в детском саду еще кормили, а взрослые питались очень плохо. Самым лакомым деликатесом был вкусный суп из крапивы, который варили, ну, в общем-то, почти ежедневно, пока росла крапива. Зимы были холодные, стояли 40-градусные морозы, ну, как сейчас вот в эти дни у нас. В квартирах не было водяного отопления толком-то, без печного отопления было очень трудно прожить. И, говорит, я в детстве, помню, отморозил руку не на улице, а дома. Пальцы на руке распухли, и мне очень трудно было на уроках чистописания писать в школе. Вскоре письма с фронта перестали приходить. Воинская часть, в которой служил отец, попала в окружение. Прошло более 3 месяцев, прежде чем снова начали приходить отцовские письма. Теперь уже из партизанского полка имени Сергея Лазова. Отец писал, что не может сообщить, где он и что делает, так как если письмо попадет к врагу, в нем не должно быть ничего полезного для врага. Ограничивался описанием быта, что живет в лесу, носит пальто с меховым воротником, кинжал за поясом, что награжден орденом Красной Звезды. Но в данном случае я тоже решил посмотреть, что там и как, и вышел на этот вот приказ. Значит, там написано от имени президента: приказ войскам Западного фронта о награждении личного состава от 9 июля 1942 года. И номер секретный, как всегда, это было 0744, это приказа. И тут интересно, необычно, который вот мы с вами не один год читаем о награждениях, а тут вот такое, такая деталь. От имени Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий и командования в тылу, именно эта часть, в тылу врага, и проявленный при этом мужество и отвагу, награждаю по партизанскому полку имени Сергея Лозо, и, значит, 15-м пунктом это партизана Владимира Ростиславовича, Владимирова Ростислава Захаровича, орденом Красной Звезды. Вот. Подписал этот приказ о награждении генерал армии Жуков и член военного совета Западного фронта Булганин. Ну, тоже известная фигура Булганин. Так что вот такое. Дальше тоже интересно, пишет. В последнем письме, прилетевшем на последнем самолете из обреченного на гибель партизанского отряда, написал: «Писем больше не жди, долго-долго, а может быть, это последнее письмо. До сих пор мне везло, но не вечно же будет везти». И перечислял несколько случаев, когда он должен был бы погибнуть, но случайно остался жив. Это в письме. Дальше пишет, что когда конная армия генерала Белова и присоединившаяся к ней стрелковая дивизия 329-я, значит, выходили, пробиваясь из вражеского тыла на соединение с войсками Западного фронта, значит, вот на варьергарде как раз остались вот эти партизанские отряды. Они помогли выйти в армии, так сказать, генерала Белова, корпусу, кавалерийскому корпусу, точнее, это так сказать. А вот эти остались, и они погибли где-то 11 ноября, или где-то вот в этих числах, ноября 42 года. Где это, значит, они были в Мутищинском лесу на Брянщине. Вот примерно такое место. Но погибали, он пишет, не только на фронте. В городе больницы были переполнены ранеными. Не было возможности положить в больницу всех нуждающихся в госпитализации. Болели и умирали дома. Умерла моя бабушка Екатерина Николаевна. Она была старая, но еще бы, если бы не война, прожила бы дольше. Нас поселили в профессорском корпусе, как семью погибшего на фронте бывшего сотрудника Уральского индустриального института. Одну комнату в квартире занимали эвакуированные из Москвы, другую — наша семья. Жили дружно, все было общее, и горе, и радость. Приспособили для отопления печку, изготовленную из тонкого металлического листа. Я рубил дрова, расщеплял ножом на мелкие лучинки, но этими лучинками топилась буржуечка. Не хватало не только жилья, но и производственных площадей. Часть учебных корпусов и все подвалы Уральского индустриального института, позже это УПИ, занимал эвакуированный завод. Он вырабатывал большое количество стружки. Стружка была самых разных цветов. Ну и для мальчишки, конечно, это было интересно. Разных цветов. И красные, и зеленые, и синие, и черные. Стружку выбрасывали из окон прямо на улицу. Постоянно слышались взрывы. Это были испытания оружия или, может быть, взрывчатых веществ. Ну и по железной дороге, проложенной между нашей школой и студенческими корпусами, привозили раненых к 4-му студенческому корпусу, в котором находился госпиталь. И вот он пишет об этом, я вспоминаю сам, где-то проходила железная ветка, где этот был госпиталь, я это вспоминаю. Молодые санитарки и студентки выносили из вагонов на носилках раненых, замурованных в гипсовые повязки. Мужчины для выполнения такой работ не было. Все медики и студенты мужского пола были мобилизованы на фронт. К концу войны жить стало немного полегче. Появилась одежда, так называемые американские подарки – появились мясные консервы в квадратных банках, каждый из которых был прикреплен маленький ключик для открывания банки. Эти консервы тоже были из Америки. Но и в первый день мира после войны с Германией за сосновым лесом, окружавшим профессорский корпус, на болоте, простиравшемся между трамвайной и железнодорожной ветками, от втузгородка до улицы Восточной, установили пушки, прогремел первый в Свердловске салют в честь победы. Нас освободили от занятий в школе, чтобы мы могли посмотреть на этот салют. Ну, я не знаю, что, неужели в дневное время был салют? Наверное, вечернее. Но тогда по две смены и по три даже учились. Это уж я тут комментирую. Вот кончилась война. Первый дом на этом болоте построили пленные немцы. А по улице, названной после войны улицей Мира, проходили каждый день строем пленные японцы. Вот такое, на мой взгляд, важное воспоминание он оставил. Ну, а вот все вроде бы и гладенько, и прочее, но я натолкнулся, когда посмотрел в документах, на интересную деталь. Ну, в частности, тут, когда я искал сведения о боевом пути Ростислава Захаровича Владимирова, отца капитана-партизана, тут нашел, что вот так-то и так-то, значит, где, какая там дата, ну, дата гибели, это ноябрь 42-го года, он как пропавший без вести числится. А вот последнее такое, это, значит, было письмо, обращение ее к тому, чтобы в городской военкомат города Свердловска наконец-то ускорил дело по рассмотрению, значит, вот этого, где что происходило, потому что необходимо было детям, а детей было двое сыновей, чтобы была какая-то социальная помощь, пенсия, короче говоря, для детей. Вот. И она написала такое письмо 17 апреля 46 года, значит, и оно по состоянию вот на этот период еще не было решено. То есть вот она уже много-много таких вот этих заявлений делала, и все как-то там неудачно, без всякого движения. И вот это вот письмо очень, на мой взгляд, интересное. Ну, не письмо, а документ обращения. Письмо Владимировой Марии Григорьевны в горвоенкомат. Вот она там пишет, это еще декабрь 45-го, но оно, значит, пришло там в движение 17 апреля 46-го, как я уже говорил. Уважаемый товарищ, еще раз решила обратиться к вам с просьбой убедительно. Прошу вас о ниже следующем. Первое. Сообщить мне, какие последние сведения у Наркома обороны имеются о судьбе моего мужа, капитана Владимирова Ростислава Захаровича. Ну и там дальше пишет, что я, говорит, уже много-много обращаюсь, там прочее. Второе. Помогите мне с высылкой сообщения документов, подтверждающих, что Владимиров 1910 год рождения действительно был кадровым офицером с ноября 1934 года. Это необходимо для справедливого начисления пенсии на детей, его детей. Третье. Прошу выслать мне справку о его последнем армейском окладе, жалование, что также очень необходимо для установления истинной суммы пенсии детям. Чтобы вам облегчить выполнение этих задач, я постараюсь передать его воинский путь, как мне стало известно из переписки, по ноябрь 42-го года, и ответить на мои запросы воинских частей. Ответы на мои запросы воинских частей. И дальше она там пишет довольно-таки много этих вот дел, где там что было, вот что он работал в Кыштымском медиаэлектролизном заводе, вместо школы, значит, одногодников, она повторяет, где он был преподавателем, что и как. Летом 1939 года приказом Уралво был переведен в Свердловск, воинскую часть такую-то. Значит, вот эти дела. Ну и, конечно, довольно-таки для нас с вами важно отметить, как это все происходило медленно. То есть человек, который был начальником штаба вот этого партизанского полка, именно такое название, Сергея Лозо, имени Сергея Лозо. Значит, и когда он все-таки без вести пропал, то все это дело было задержано на несколько лет. Вот уже и 46-й год, а еще не ушел Бурыков, как это сказать. Вот такого рода обращение с героями было. Ну, тогда было, может быть, много, но это все равно не оправдывает, что много было и без вести пропавших, и погибших. Тут какое-то, вот, на мой взгляд, чванство, когда уж очень многие документы передавали неоднократно, все равно вот их считали. Но в то время ведь еще, надо сказать, никаких ксероксов не было, это не сейчас. Всякий раз надо было заверять где-то нотариусом, переписанное от руки. Вот на четырех листах она описывает: «Помогите, ради Бога, уточнить эту задачу». Слава Богу, она сама кандидат технических наук, и я ее хорошо помню, когда она у нас вела один предмет в Уральском политехническом институте, где я учился. Ну и тут о партизанском полку, как он попал в это самое, воевал, прочее, я уж это сокращаюсь. Вот такие дела у нас. Еще хотелось бы, знаете, уважаемые радиослушатели, о чем рассказать. Попалась мне одна информация, которая, на мой взгляд, вызовет интерес. И, может быть, даже у детей, которые помладше. Тут война и собаки, собачки, можно сказать. Но, правда, детей, может быть, эта картина жесткая. Но, тем не менее, я бы это назвал так, что давайте посмотрим «Подвиг пограничников». Чего только не было вот в годы войны, ты так вот смотреть. Были страшные рукопашные бои, но вот чтобы рукопашные, да еще с применением собак, вот не довелось слышать. Ну вот такую информацию я прочитал. Вот это вот на меня натолкнуло небольшой журнальчик «День Победы» называется. Это выпускает его город Барнаул. И правда в статье полная неясность, какая воинская часть, номер погранзаставы, ничего-то нет. Нет имени и отчества офицеров, ни одной фамилии и имени солдат. Вот думаю, что-то странное такое. Но указано только место. Бой под селом Легедзино. Сказано, что все пограничники погибли в том бою. Я пытался найти в базе данных Центрального архива фамилии пограничников, погибших в конце июля, в начале августа 41-го года. Но тщетно. Но вышел на единственную историю, вот информация, что Легедзино в Бабановском районе Киевской области, Украина, есть захоронение на 177 воинов. Значит, там, когда рассматривали эти вот останки, трое были в офицерском обмундировании, 174 солдата, вот такие. Но все без фамилий. Это в Центральном архиве Министерства обороны. Дело седьмое, опись, тут шестизначное число, я уж тут не указываю. Вот, я думаю, как же так получилось, что масса-масса примеров мужества и геройства, а ни одного солдата не перечислено. И все они числятся не погибшими, а без вести пропавшими, точнее это. В 1955 году, значит, эти останки были перенесены, захоронены в братской могиле в селе Легедзино. Это 9 мая 2003 года. И вот в селе был установлен памятник. И этот памятник я сам фотографии рассматривал, видел. И что интересно, никаких сведений так и добавочно не нашлось. Значит, ну только о самом бое было любопытной информации, что три роты особой коломыйской погранзаставы, которыми командовал майор Филиппов, пограничная комендатура была усилена школой служебного собаководства в составе 25 кинологов, ну, это специалисты по собакам, и 150 служебных собак, которые принадлежали пограничному отряду коломыйской комендатуры и львовской пограншколе служебного собаководства. Вот, и когда бригада немецкая «Лейбштандарт Адольф Гитлер», такое название, атаковала село Легедзино, во время этого боя пограничный отряд уничтожил много живой силы противника, но уж силы-то были крайне неравномерными, неравными, и закончились боеприпасы у пограничников, И последним резервом обороняющиеся были, значит, что выпустили всех этих собак и направили их на немецкие, вот так сказать, окопы, на вступающих немцев. И на поле боя осталось несколько живых пограничников. На враги выпустили, значит, на врага выпустили этих собак, и они, значит, довольно-таки крепко там устроили борьбу с немцами, с оккупантами. Погибли все пограничники. Уцелевшие собаки были расстреляны, но одну вроде там такое, что израненную подобрали местные жители. Ну, это, может, мифология, но вот так вот. Захоронили. И вот никакого больше, никаких следов. Я просто поражаюсь. Что это такое? Почему? Значит, тут и мужество, и стойкость бойцов. И почему же ни одного имени не привели? Неужели ни одного из пограничников не осталось хотя бы из офицерского состава, из штабистов, чтобы поднять, кто же там погиб-то? Понятно, что собачьи имен можно не знать, но людей-то. Кто воевал в этих ротах Коломыйской погранзаставы? Откуда призывались? Откуда родом? Ну вот вышел на майора Филиппова, Родиона Ивановича. Он в списке офицеров НКВД по охране тыла. Значит, в списке за номером 1575. Но это совсем с другим местом уже было связано. На мой взгляд, обидно, когда не постарались, ну, так сказать, военнослужащие, те же пограничники, уточнить в своих документах, кто же провел этот подвиг. Почему всех их, а там не одна сотня людей, причислили к без вести пропавшим, да еще с ярлыком, тем самым ярлыком.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Сегодня уже осталось время нам назвать адрес для новых писем.
Уважаемые радиослушатели, пожалуйста, пишите свои воспоминания более полно, чтобы можно было понять, как у вас в детство сложилось. Как, ну, если, положим, будут писать внуки и правнуки, то пусть воспоминаниям бабушек, дедушек, как они что говорили, вспоминали об этом периоде войны, какие волнуют вас вопросы. Конечно, наша главная проблема, чтобы поставить во всю высоту вопрос о посмертном награждении солдат той войны. Потому что, ну, не должны оставаться они без награждения. Потому что семьи и потомки жить будут на этой российской земле, им важно, чтобы было это отражено как-то. Великий период России, чтобы он не был безымянным и не отождествил подвига со своими предками, отдавшими жизнь. Запишите, пожалуйста, адрес. Индекс почтовый 620-075. Повторяю. 620-075, Екатеринбург, АЯ 41, это абонентный ящик 41, Зыкову Алексею Александровичу. Давайте помнить.
Спасибо большое, Алексей Александрович. Я напомню, в студии у нас сегодня был почетный председатель региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Александрович Зыков. И до новой встречи через 2 недели. Всего доброго.
Всего доброго.
Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести исчезнувший пилот найден был недавно средь болот. И без слов исчезнувший связист полстолетия пролежал в грязи. Пехотинец в свой последний бой не надвинул землю над собой. Этот танк утюжил их окоп. Был учетчик смерти далеко. И другой, что прибыл брать село, был убит едва лишь расцвело. Список пополнения запоздал. Безфамильным родный список сдал. Был приказ прикрыть отход частей. Роде, ставшей россыпью костей, СМЕРШевскую бдительность блюли. В без вести пропавших всех несли. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Мы кричим, мы плачем, бьем в набат. Не топчите памяти солдат. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою не предали родину свою. Без вести пропавшие в бою защитили родину свою.